Спасибо, Ульяна. Этим утром с новостями нас знакомит Ульяна Глушкова. Что же касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается солнечным, без осадков, безоблачным. Вот и в Москве будет прекрасная погода, сохранится она аж до среды. Вот с среды уже облачность, по прогнозам синоптиков, начнется, но осадков по-прежнему не будет. Ну а сегодня не то чтобы мороз и солнце, но прохлада и солнце. Плюс 8-10 температура воздуха, влажность 69%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну а жители Урала и Западной Сибири, а также жители западных районов России будут завидовать жителям районов центральных, потому что вот дожди там будут по всей, например, западной границе, от Калининграда до, аж там, наверх, до севера, до Воркуты будут дожди. Вот в Питере они особенно сильны, по прогнозам синоптиков, как зарядят, так и только в среду, к утру среды успокоится. Температура плюс 6-8 сегодня, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом часе много у нас тем международных, и о правительственном кризисе в Израиле поговорим. Ну и, естественно, темы у нас американские. Последний отчет уже, обратный, так сказать, отчет в президентской гонке в США. Ну, тема экономики, она носит глобальный, вселенский характер, в том числе и российский тоже. С этой темой связан у нас вопрос, который мы вам сегодня задаем. Опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом? 660-1055, таков телефон пейджинговой компании в Москве для отправки ваших сообщений с ответом на этот вопрос. Ну и можно еще на номер плюс 7-903-743-2801 отправлять смс-сообщение с мобильного телефона. Ну, а первым делом мы отправляемся в Израиль, где правительственный кризис, ну, схожий, естественно, во многом с украинским кризисом. Ципи Ливни, лидер правящей партии Кадима, отказалась от попыток сформировать коалиционное правительство и намерена теперь стать главой правительства в результате внеочередных парламентских выборов. Ранее она сообщала о том, что переговоры с израильскими партиями зашли в тупик из-за непомерных требований потенциальных участников коалиции. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В воскресенье после встречи с президентом Израиля Шимоном Пересом министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни объявила о своем решении отказаться от попыток формирования коалиционного правительства и попытаться стать во главе нового правительства в результате неминуемых в такой ситуации внеочередных парламентских выборов. Несмотря на отказ многих политиков страны вступить в новое правительство, у Ливни, тем не менее, была возможность создать правительство с минимальным перевесом голосов в парламенте. Однако, по ее словам, подобный шаг, как и уступки по принципиальным вопросам, был бы недостойным по отношению к стране и ее гражданам. Я считаю, что глава правительства избирается, чтобы защищать интересы государства. Я также считаю, что тот, кто готов ради кресла продать то, во что он верит, недостоин в нем сидеть, заявила Ципи Ливни. Напомню, что религиозные партии, включая ШАС, с которыми Ливни вела переговоры, требовали, среди прочего, гарантии того, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Раздел Иерусалима является одним из основных требований палестинской стороны на мирных переговорах с Израилем. Лидер правящей партии Кадима Ципи Ливни является ярым сторонником международного мирного плана, в результате которого предполагается создание независимого палестинского государства на ныне оккупированных Израилем территориях и его мирное сосуществование с последним. По сообщениям, Ципи Ливни просила президента Переса максимально ускорить процесс подготовки выборов. Ливни намерена объявить о распуске парламента в понедельник, после чего будет дан старт предвыборной кампании. Напомню, что Ливни было поручено формирование нового правительства после того, как ее предшественник на посту лидера Кадимы, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, оказался в центре коррупционного скандала. Весть о внеочередных выборах в Израиле встревожила палестинскую сторону. Дело в том, что правые партии Израиля выступают против передачи палестинцам оккупированных территорий, включая восточную часть Иерусалима. Поэтому, по мнению палестинских политиков, возможная победа на выборах одной из крупнейших партий страны, правой Ликуд, может стать концом мирного процесса. Для Радио Свободы Ровшан Гусейнов, Израиль.
Итак, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской печати. Валерия Шабаева вновь готова познакомить нас с наиболее интересными публикациями. Ну, задам, конечно, традиционный вопрос без особой надежды на положительный ответ. Ну, что-нибудь кроме кризиса-то есть в газетах, Валерия?
Я очень старалась и нашла кое-что.
Отлично.
Отмечу, правда, что это немного этого кое-чего. И начну я с публикации в газете «Время новостей». Дело о признании жертвами политических репрессий польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни, пока не получило того же завершения, какое имел другой исторический процесс по реабилитации Николая II и его семьи. В пятницу Хамовнический суд Москвы отклонил иск потомков 10 военнослужащих польской армии, жертв катынского расстрела. Как пояснила адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы истцов, родственники офицеров пытались оспорить в суде решение Главной военной прокуратуры России, которая сочла собранные адвокатами доказательства недостаточными для реабилитации поляков. Хамовнический суд не единственная и далеко не первая инстанция, ответившая отказом на обращение представителей потомков жертв трагедии 68-летней давности, напоминает «Время новостей». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «А были ли офицеры?» Несколько изданий пишут о том, что Владимир Познер ушел с поста президента телевизионной академии. Во-первых, это газета «Коммерсант». Это событие произошло в четверг на общем собрании телевизионной академии. Вот тогда большинством голосов президентом был избран Михаил Швыдкой. Теперь в этой должности его должны утвердить учредители фонда «Академия российского телевидения». Почти 15 лет бессменно возглавлявший телеакадемию Владимир Познер покинул свой пост. Вот интервью с Владимиром Познером сегодня можно прочитать в «Коммерсанте» и в «Новой газете» тоже. В частности, издание, когда описывают вот это вот собрание, на котором все и произошло, цитируют Владимира Познера, который в свою очередь процитировал Мартина Лютера Кинга: «Свободен, свободен, наконец-то свободен». А новые известия сообщают вот о чем. Такое нововведение ожидает москвичей. В конце минувшей недели в Мособлдуму был внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафа для тех водителей, автомобильные номера которых заляпаны грязью. Причем сразу в 10 раз. Со 100 до 1000 рублей. Разработчики закона рассчитывают тем самым повысить эффективность работы видеокамер, фиксирующих нарушения правил. В ГИБДД убеждены, что некоторые владельцы авто специально замазывают номера, чтобы их не удалось найти. Правозащитники при этом убеждены, что лихачи не испугаются более строгой кары, а под раздачу попадут, как всегда, добропорядочные граждане, которым в условиях московской слякоти придется каждые 5 минут чистить номера автомобиля.
Вот такие темы, не экономические, ну или отчасти экономические, выбрала Валерия Шабаева для предпоследнего в этой программе обзора центральной российской печати. Ну, еще она вернется в студию примерно через полчаса, пока же в Москве 8:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что его предвыборная кампания идет отлично. Сирия выразила США протест в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 гражданских лиц. Азиатские фондовые биржи сегодня открылись новым падением котировок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы смотрит телевизор». Познера поменяли на Швыдкова. Может ли что-нибудь измениться в телевизионной академии, профессиональном сообществе и на самом телевидении? Вот такой будет тема этой программы. Ее будет со своими гостями обсуждать Анна Качкаева. Итак, 13.07, «Час прессы смотрим телевизор». Ну, а что же у нас в мире спорта? В мире спорта, конечно же, шахматы уже приблизился максимально к победе в матче за звание чемпиона мира. Индийский гроссмейстер Вишванатхан, он соперничает за шахматную корону, как известно, с россиянином Владимиром Крамником. И девятая партия матча в Бонне завершилась в ничью на 45-м ходу. Таким образом, счет стал 6-3 в пользу индийского гроссмейстера. Ну, а партии-то всего 12, значит, для победы в матче Ананду осталось сыграть в ничью одну из трех оставшихся. Перейдем к футболу. Прежде всего о женщинах поговорим, о прекрасной половине человечества. Как раз сейчас несколько сборных ведут борьбу за участие в финальном турнире чемпионата Европы 2009 года. Вот футболистки сборной России играли в Шотландии вчера и выиграли в упорной борьбе 3-2. А в остальных матчах всего 5 пар здесь. Вот в остальных матчах еще 3 было зафиксировано победы гостей. Результаты таковы. Чехия-Италия 0-1, Испания-Голландия 0-2, Словения-Украина 0-3. Только вот в матче Ирландия-Исландия была зафиксирована ничья 1-1. 29 и 30 октября пройдут ответные матчи и уже определятся участники турнира финального чемпионата Европы. Ну и мужчины тоже играли вчера в футбол, но совершенно никого не радовали, если говорить о российской премьер-лиге. В 26-м туре были сыграны 3 матча. 2 из них завершились нулевыми ничьями. Амкар-Локомотив и Москва-Сатурн. Ну а во встрече Том-Зенит ничья 1-1, тоже, в общем, немногим лучше. Но центральный матч тура сегодня, разумеется, Динамо-ЦСКА. Будем ждать. Сыграны были вчера 3 матча и в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Торпедо проиграла Барысу 2-3, Локомотив выиграл у Амура 7-1, а рижская Динамо Акбарсу тоже уступила 2-3, как и Торпедо Барысу. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня, а мы вернемся вновь к разговору об экономике, куда же без нее-то.
Российский финансовый рынок завершил прошлую неделю значительным падением котировок акций. В пятницу торги на 2 главных биржах были прекращены до вторника. Индексы рынка акций снизились за неделю на 14-17%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. Пересмотр прогноза отражает вероятность снижения рейтинга, и если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку доверие к финансовой системе и монетарной политике снижается, отмечается в сообщении агентства. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 октября сократились почти на 15 миллиардов долларов и составили в целом менее 516 миллиардов. Таким образом, с середины августа, когда золотовалютные резервы России достигли максимума 597 миллиардов долларов, их объем сократился уже на 14%. Международный валютный фонд скептически относится к использованию правительством России средств бюджета на поддержку рынка акций. При этом МВФ положительно оценивает остальные меры, принимаемые правительством для поддержки национальной финансовой системы, заявил постоянный представитель фонда в России. Объем беззалоговых кредитов, привлеченных российскими коммерческими банками в минувший четверг в ходе второго из намеченных аукционов, составил лишь 8% всей суммы, предложенной Центральным банком России. В аукционе участвовали 44 банка из 116 потенциально имеющих такую возможность. В ходе первого аукциона, состоявшегося в начале прошлой недели, 84 российских банка выбрали 55% общей суммы, предложенной Центральным банком. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие в частности выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей, по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. К концу сентября объем фонда составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс доллара сегодня 27 рублей 5 копеек, евро 34 рубля 41 копейка, ну и за на международных торгах за евро дают доллары 25 центов. В общем, американская валюта растет, ну, растет, естественно, и напряженность в предвыборной гонке в США, ведь остаются уже считанные дни до выборов нового президента страны. Естественно, об этом нам расскажут наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Последняя десятидневка президентской кампании. Джон Маккейн пытается избавиться от клейма отстающего. Захлестнет ли Россию глобальная рецессия? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 9 дней до президентских выборов Джон Маккейн продолжает отставать от Барака Обамы согласно результатам опросов общественного мнения. Он продолжает надеяться на то, что ему удастся найти слова и аргументы, которые найдут отклик у небольшой прослойки избирателей в ключевых штатах, которые все еще могут принести ему победу, рассказывает Ян Рунов.
Сейчас в республиканском лагере рассчитывают на то, что избирателей встревожит перспектива иметь и президента-демократа, и большинство демократов в обеих палатах Конгресса. Если, убеждает избирателей Маккейн, демократы будут держать в руках и Белый дом, и Конгресс, то они смогут беспрепятственно повышать налоги и увеличивать государственные расходы. Маккейн также фокусируется на планируемом Обамой перераспределении благосостояния и на предсказании кандидата в вице-президенты Джо Байдена, что Обаме в первые же месяцы предстоят серьезные испытания во внешней политике. Обаму больше интересует контроль над прибылью, чем создание условий для повышения прибыли, перераспределение благосостояния, чем создание условий для роста благосостояния. Я создам благосостояние для всех американцев. На телеэкраны Маккейн выпустил новый агитационный ролик. Прислушайтесь к Джо Байдену, который говорит, к чему может привести избрание Барака Обамы. Не пройдет и 6 месяцев, как мир подвергнет Барака Обаму проверке на прочность международным кризисом. Даю гарантию, что это произойдет. Это не должно произойти. Голосуйте за Маккейна. Команда Маккейна отвергает данные опросов общественного мнения, согласно которым Обама лидирует с таким же отрывом, с каким в 2000 году Ал Гор лидировал в борьбе с Джорджем Бушем. Тем не менее, республиканцы прекрасно понимают всю трудность своего положения, ибо обстановка в стране, прежде всего экономическая, неблагоприятна для республиканской партии. Как сказал председатель республиканской партии штата Колорадо Дик Уотхэмс, крах на Уолл-стрите породил очень сильный встречный ветер. В Колорадо за Маккейна готовы голосовать на 5% меньше избирателей, чем за Обаму. Политический обозреватель Карл Камерон говорит. Избирательный штаб Маккейна сократил здесь политическую рекламу, а Обама, наоборот, увеличил. Маккейн решил, что лучше потратить деньги в каком-нибудь другом штате. Среди главных факторов, помогающих Обаме, редкая непопулярность президента Буша. Его рейтинг в среднем по стране упал ниже 30, а в ряде штатов намного ниже. Поэтому Маккейну очень непросто выиграть голоса даже консервативно настроенных избирателей, недовольных политикой президента-республиканца.
Это был Ян Рунов. Политолог Мэриан Джаст, профессор Уэллесли колледжа в Массачусетсе, прокомментировала ситуацию накануне президентских выборов. У нее взял интервью Алан Давыдов.
В настоящий момент для Джона Маккейна ситуация выглядит весьма опасной. Судя по опросам, Барак Обама более 2 недель сохраняет рейтинговое лидерство в большинстве штатов. Если в ближайшую неделю не произойдет каких-то непредвиденных событий в стране или в мире, которые могут изменить ситуацию в пользу Маккейна, то похоже, что Обама в день выборов будет иметь сильный численные преимущества. К тому же демократическому кандидату явно подыгрывают средства информации. Согласно только что опубликованному исследованию социологического центра Pew, пресса освещает кампанию Маккейна в более негативных тонах, чем кампанию Обамы. Что может помочь Маккейну одержать верх на выборах? Наибольшую пользу ему сейчас может принести агитация в небольших ключевых штатах, где ни у одного кандидата нет явного преимущества. Демократы, по-видимому, однозначно победят в нескольких многонаселенных, традиционно продемократических штатах. Скажем, Обама может выиграть в Калифорнии перевесом в 60-70% голосов избирателей. С другой стороны, если Маккейн в Огайо добьется перевеса всего в один голос избирателя, то голоса всех выборщиков этого штата равным образом перейдут к нему, и ему будет зачтена победа в этом штате. Так работает американская избирательная система. Коллегия выборщиков гарантирует малым штатам на выборах равное представительство наряду с большими штатами. Практически каждый из американских штатов отдает победу на своей территории кандидату, набравшему всего лишь простое большинство голосов, а не обязательно подавляющие. Так что самые меткие удары Маккейна сейчас – это попытки обеспечить себе выигрыш в штатах, возможно, даже путем минимального перевеса голосов избирателей. Что может сработать на выборах против Обамы? Среди опасений избирателей присутствует сомнение в точности проводимых опросов. Некоторые полагают, что результаты опросов постоянно оказываются завышенными в пользу Обамы. Это может быть результатом общего несовершенства методики опросов, но может быть и результатом замешательства респондентов, вызванного первым в истории выходом на президентскую предвыборную финишную прямую темнокожего кандидата. Из соображений политкорректности участник опроса может заявить, что поддерживает представителя расового меньшинства, но где гарантия, что в кабине для голосования он не отдаст предпочтение белому кандидату? Сказала Мэрион Джаст, профессор политологии колледжа Уэллесли в штате Массачусетс.
У нее взял интервью Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что же, после сводки новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что задаем мы вам сегодня вопрос, опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом. Ну, кое-какие сообщения на пейджер я вам уже читал. Ну вот, есть и другие. Шамиль, например, пишет: «Не опасаюсь, потому что уже уволен. Больше опасаюсь возврата времен, когда увольняли за убеждения». Вот как. Ну да ладно, еще, может быть, я прочту кое-какие сообщения, когда будет время. Ну а пока мы встречаем Михаила Соленкова в нашей студии. Здравствуйте, коллега.
Да, доброе утро, Олег.
Вы, конечно же, догадались, я уже обращаюсь к слушателям, что Михаил Соленков сегодня ведет программу «Свобода в 9». Вот сейчас о главных темах ее и расскажет нам,
Главная тема и в программе «Свобода в 9» — это мировой финансовый кризис, его влияние на Россию. У нас будет в самом начале программы эксперт в прямом эфире. Будем говорить о том, чего ждать от будущей недели, от этой недели. Что делать со сбережениями, какие проблемы ждут банковскую систему России. Кроме того, тема английских политиков и российских бизнесменов, их взаимоотношений, почему в Англии начинают расследование. Ну и городской репортаж из Томска о ярмарке жилья в условиях мирового финансового кризиса.
Ну, в общем, как всегда, программа «Свобода в 9» чрезвычайно насыщена. Ни в коем случае не пропустите ее. Сейчас же в Москве 8:30. Слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации рассмотрит сегодня пакет законопроектов, направленных на поддержание финансовой стабильности в России. В частности, будут рассмотрены поправки в бюджет до 2010 года, а также меры по укреплению банковской системы. В Ингушетии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заместителя министра экономики Арсамака Зязикова, родственника президента республики Мурата Зязикова. Он ранен, но его жизнь вне опасности. Пострадали еще два человека. Азиатские фондовые биржи сегодня открылись новым падением котировок. На российских фондовых биржах сегодня торгов не будет. Они были приостановлены до вторника после обвала в минувшую пятницу. Министры финансов семи ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 человек. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что не доверяет данным опросам общественного мнения и что его выбранная кампания идет отлично. По данным опросов, соперник Маккейна, сенатор-демократ Барак Обама, опережает его примерно на 7%. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, обратилась к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. Ливни подтвердила, что ее попытки сформировать новую правящую коалицию завершились неудачей. Около 20 боевиков убиты в воскресенье в Пакистане у границы с Афганистаном в результате ракетного удара, нанесенного с беспилотного самолета, предположительно американского. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Ну, а что касается погоды, то москвичей она порадует, ну и вообще всех жителей центральной части европейской территории России, потому что будет солнечно, сухо. Вот в Москве будет плюс 8-10, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер южный 5-9 метров в секунду. Но, естественно, как... Всем-то мил не будешь, думает погода, поэтому в ряде регионов будут дожди. Вот, например, по всей западной границе России от Калининграда до аж там до севера, ну, в общем, и через Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск и до Воркуты с Нарьян-Маром. В общем, будут дожди. В Питере они как зарядят, так и только к среде успокоится. Сегодня там плюс 6-8, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну, а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 11% россиян, опрошенных сотрудниками фонда «Общественное мнение», констатировали сокращение штатов в своих компаниях. 12% опасаются быть уволенными в ближайшее время, но эксперты утешают россиян: массовой безработицы в стране не будет. Рассказывает Любовь Чижова.
Уже 11% россиян, опрошенных сотрудниками фонда «Общественное мнение», констатировали сокращение штатов в своих компаниях. Еще 12% опасаются, что в ближайшее время также останутся без работы. По мнению специалистов, в первую очередь это коснется тех, кто связан с финансами, строительным рынком и торговлей. Впрочем, журналист холдинга РБК Владислав Ионов никак не предполагал, что станет безработным. Все случилось неожиданно.
Ну, поскольку я не являюсь человеком экономически подкованным, поэтому то, что происходит на мировом финансовом рынке, я никак не связывал со своей основной деятельностью. 1 сентября я приехал на работу, и мне сказали, что с 1 октября 2008 года закрываются несколько программ на телеканале РБК, включая две наши — «Автоновости» и «Автоэксперт». Сотрудники были предупреждены ровно за месяц до, собственно, закрытия самих программ. Весь сентябрь месяц программы регулярно выходили, стояли в сетке. Мы как бы получали деньги. Вариантов у нас было немного, просто искать работу. Помимо телеканала РБК, сокращения прошли и в других структурах РБК. Сокращению подверглись порядка 800 человек. Мне, может быть, повезло, потому что нашел работу незамедлительнейшим образом. Зарплату я не потерял, а приобрел еще там 1005.
Сокращения сейчас идут и в других российских медиаструктурах, в частности, на Пятом канале Санкт-Петербурга. Немного другая ситуация в промышленности. Часть работников КАМАЗа и АвтоВАЗа отправлены в административные отпуска. Люди не уволены, но фактически получают лишь часть своей зарплаты. Заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин полагает, что очередной виток безработицы начнется в России во втором квартале 2009 года, и за это время число безработных вырастет на 270-340 тысяч человек.
Прежде всего, это офисные работники, нигде людей-производителей сокращать не собираются. И это ясно было до кризиса на самом деле. Каждая компания отлично знает, кто у нее лишний. Прежде всего, в офисах люди. Не может вся страна ходить в галстуках. В ближайшие месяцы, я думаю, что серьезных изменений на рынке труда не произойдет точно, потому что разговоры об увольнениях, которые сегодня происходят от различных компаний, должны юридически подтверждаться и согласовываться каким-то образом с региональными властями. По-моему, за 3 месяца заявки подают. А региональные власти не сильно будут рады таким событиям на своих территориях. А в 2009 году, судя по тем оценкам, которые мы произвели при всей их условности, все-таки преобладает инерционная тенденция по дальнейшему сокращению безработицы.
По данным Международной организации труда, из-за финансового кризиса лишиться работы могут еще 20 миллионов человек. При этом возрастет количество людей, получающих за свой труд менее $1 в день. Их еще называют рабочими бедняками. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом? Такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Челябинске.
Я очень боюсь, что уволят Медведева. Вот. Если уволят Медведева, тогда все, это все, конец всему. Никакой Путин не поможет, мне кажется. А если еще и Путина уволят, то вообще все. Вот как бы на этом, мне кажется, вообще весь мир остановится, потому что никакой, скажем, Барак, из Обама из Барака там нам не поможет.
Нет, я не боюсь увольнения, так как уже собиралась уволиться со своей работы. Не буду говорить причин, почему.
Да, действительно, это возможно, потому что я работаю на расширение нашей компании. А в случае, если у компании будет тяжелый финансовый кризис, то ни о ком расширении, естественно, не может быть и речи, и даже если говорить наоборот, что она будет уменьшаться в размерах. Поэтому я действительно опасаюсь, что я могу потерять свою работу.
Нет. Раз, я очень ценный сотрудник, которых не увольняют. А два, у нас очень стабильная компания, которую никак не касается финансовый кризис. Ага.
Нет, потому что меня не уволят, я так думаю. Очень ценный сотрудник для нашей компании на данный момент. И с этим, я думаю, что меня не уволят.
Наши организации увольнения уже прошли, поэтому, надеюсь, больше не будет.
Боюсь, что пока нет, потому что экономический кризис нас не затрагивает, слава богу, нет. Потому что большая часть наших денежных средств находится в Московском банке, непосредственно в Москве. И как бы я считаю, что это более-менее стабильность дает организациям.
Я себя не смогу уволить никак. Дело, видите ли, в том, что я не имею таких полномочий на собственное увольнение. Но есть страх перед банкротством компании, да.
У меня такой вид деятельности, что я работу меняю практически каждый день, ведущий разнообразных мероприятий, а развлекаться люди не прекратят, я думаю, никогда. Поэтому, соответственно, и увольнения не боюсь, хотя бы потому, что работа у меня будет всегда, ну, во всяком случае, в ближайшие несколько лет, это точно, вне зависимости от разнообразных финансовых кризисов.
Нет, я не боюсь, так как я являюсь одной структурной единицей, которая, ну, вряд ли избавление, увольнение которой повлияет положительно на рентабельность компании. Поэтому это маловероятно.
Я боюсь сама уволиться. Если денег не будут платить, что там делать на работе? Уже есть вероятность. Меня сейчас в отпуск отправили. Я не хотела, меня отправили в отпуск. Конечно, выйду с отпуска и видно будет. Может, придется уволиться. Вот и все.
Так челябинцы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы увольнения в связи с экономическим кризисом. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости медицины.
Дети с высоким интеллектом чаще становятся алкоголиками. К такому выводу пришли шотландские исследователи из университета Глазго. Они проанализировали данные почти 8 тысяч человек, сравнив результаты теста на уровень интеллекта IQ в 10-летнем возрасте и данные об уровне потребления алкоголя в возрасте около 30 лет. Полученные данные обработали с учетом факторов риска злоупотребления алкоголем, таких как, например, социально-экономическое положение. Оказалось, что с увеличением показателя IQ на 15 единиц риск чрезмерного употребления алкоголя возрастает в 1,17 раза у мужчин и в 1,38 раза у женщин. Причины такой взаимосвязи пока остаются невыясненными. Кризис заставил американцев экономить на лечении. По данным телефонного опроса, проведенного поставщиком медицинских услуг Kaiser Family Foundation, число американцев, заявивших о том, что они или их родственники были вынуждены отказаться от тех или иных видов лечения по финансовым соображениям, возросло с сентября этого года с 29 до 36%. Приблизительно треть опрошенных не прошли рекомендованных обследований или процедур. При этом пятая часть из них призналась, что в результате отказа от лечения их состояние ухудшилось. Еще одним тревожным сигналом является сокращение числа выписанных рецептов. Впервые за последние 12 лет этот показатель в Америке сократился на 0,4%. К сожалению, в России никто пока не отслеживает изменения в потребительском поведении на рынке медицинских услуг. Единственное исследование такого рода проведено Институтом социально-экономических проблем населения РАН в 2000-х годах, где, основываясь на данных старейшей в Новой России исследования социально-финансового положения семей в трех регионах России в 1995-1998 годах, показано, что наиболее уязвимой категорией населения являются женщины в возрасте 35 лет и старше из малоимущих семей, которые рассматривают отказ от лечения и покупки лекарств как приемлемый способ домашней экономии. Возможно, по мере развития кризиса такая модель поведения будет распространяться в России заметными темпами. Но врачи предупреждают, отказ от лечения сегодня обернется гораздо более тяжелыми последствиями для здоровья и семейного бюджета в будущем. Я прошу наших слушателей на лечении не экономить. Стирать в зонах памяти головного мозга неприятные воспоминания без нанесения какого-либо ущерба деятельности мозга научились специалисты из Американского медицинского колледжа штата Джорджия. Об этом сообщает сегодня британская BBC. Правда, опыты такого рода проводились пока только на мышах. В ходе опытов применялась новая технология, основанная на особых видах протеинов. Научной группе под руководством профессора Джо Цина удалось расшифровать молекулярный механизм, позволяющий быстро удалять из памяти информацию, вызывающую психологические травмы или устойчивые неприятные ощущения. При этом полностью сохраняется нормальная работа головного мозга. Ученые считают, что разработанная технология применима для человека. Более того, Джо Цин уверен, что в обозримом будущем будут созданы специальные лекарства, помогающие забывать неприятные эпизоды жизни. Правда, мышей об их ощущениях опросить не удалось.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Пиклемищева. Мы же продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» рассказом на, так сказать, тему из области культуры. Нынешним летом исполнилось 90 лет с момента основания прославленного Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Юбилейной дате посвящена выставка, на которой представлены музейные предметы, прошедшие реставрацию в этом году. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Уже 2 года реставрационный центр имени Грабаря, до той поры обитавший в неприспособленных помещениях, находится в специально для него оборудованном просторном здании. Вот здесь и разместилась выставка, где на фотоснимках можно увидеть, в каком состоянии были предметы до реставрации и где в витринах помещены уже возрожденные предметы. Вместе с директором центра Алексеем Владимировым подходим к картине, пострадавшей во время пожара в музее-усадьбе Муранова.
Пожар – это бич музеев. У нас сотрудники шутят, можно, говорит, на нашей основе создавать противоожоговый центр для живописи, потому как вот буквально за 3 года до этого сгорел музей Блока, и тоже мы такую хорошую практику там получили. Мы все время чего-то придумываем. Смотрите, вот обгорел, у медиков нашли, чем они лечат обгорелую кожу, но нашли. Придумали, как этот красочный слой обрабатывать, утеплять, и чтобы он восстановился.
Вообще в технологическом отношении реставрационное дело значительно продвинулось.
Сейчас уже есть замечательные усовершенствованные вакуумные столы, столы с подсосами, столы с увлажнением. Они у нас там в отделах есть, можно на них посмотреть. Это все мы изобретали вот за 90 лет. Ведь когда наши первые реставраторы, наши праотцы пришли сюда, ведь у них был стол и столярный ножик. Все. Дальше спирт и воск, и рыбий клей. Теперь столько всего. Вот сегодня, кстати, у нас конференция закончилась, и там одна из проблем, которая решалась, лазерная очистка мрамора от загрязнения. Это, считайте, уже применяется. Эрмитаж эти потихонечку начинают внедрять. Мы собираемся внедрять во Франции, в Италии очень активно. У них там целые соборы лазером чистят.
Центральный экспонат выставки – деревянный резной саркофаг 2000-летней давности, сделанный в форме древнегреческого храма. После экспонирования саркофаг вернется к себе в исторический музей. Целый год с этим артефактом работал реставратор Роман Студенников вместе с коллегами. И вот его рассказ о решении одной лишь задачи – консервации памятника.
Очень много было споров по укрепляющему составу, каким пропитывать древесину. Составов много, все они разные. И мы подбирали очень долго именно то, что нужно нам.
Вы подбирали к этой древесине или к этому конкретному экспонату?
Там очень много параметров, по которым подбирается и токсичность, и удобство в работе, и древесина, и возможность достать. Тем не менее, мы остановились на составе, который выпускают у нас в стране, чем мы, в общем, несказанно довольны. Он очень прост в работе, не токсичен, что немаловажно, потому что большинство составов спасают памятник, но губит здоровье реставратора.
Ежегодно в реставрационном центре имени Грабаря возвращают к жизни около 200 тысяч предметов из 500 музеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава правящей партии Израиля обратилась к президенту с просьбой о досрочных парламентских выборах. Украина достигла предварительной договоренности с Международным валютным фондом о кредите размером в 16,5 миллиардов долларов. Около 20 боевиков убиты в воскресенье в Пакистане у границы с Афганистаном. В Литве в воскресенье прошел второй тур парламентских выборов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну что же, вот и в последний на сегодня раз пришла ко мне в студию Валерия Шабаева, чтобы познакомить нас с очередной порцией интересных публикаций в газетах. Ну что же, для заключительного аккорда, так сказать, вы выбрали, коллега?
Выбрала я одну публикацию. Это будет рубрика «Человек недели» в газете «Ведомости». И таковым «Ведомости» называют Сергея Старчака. Две недели назад, пишет издание, в газете случилась опечатка. Мы написали, что замминистра финансов Сергей Старчак бывший. И это неудивительно. То, что он вернется на свободу в ближайшее время, никому в голову не приходило. А его направление уже почти год курирует другой замминистра. Минфин строго запросил поправку. Мы поправили, пишут «Ведомости». Старчака, напоминает газета, обвинили в попытке хищения 43 миллионов 400 тысяч долларов при урегулировании ажурского долга в ноябре прошлого года. В его квартире при обыске нашелся 1 миллион долларов. Эти деньги, по словам адвоката, старчаки откладывали на покупку дачи. Потом ему добавили обвинение в превышении должностных обязанностей при урегулировании долга Кувейту. Потом сняли. В итоговом обвинении превышение снова появилось, но в чем оно заключалось, уже не раскрывается. Отпустить Старчака просили 5 раз, но срок содержания под стражей все время продлевался. Старчак может скрыться, уничтожить улики, надавить на свидетелей, заняться преступной деятельностью. Это все были доводы следствия. Не помогали ни слабое здоровье, ни государственные награды, ни обещания вице-премьера Алексея Кудрина. И вдруг отпустили под подписку о невыезде. Следствие закончилось, опасности он больше не представляет. В теории такая схема вполне допустима, но на практике большая редкость. Давить на следствие свидетелей можно и во время суда, а скрыться из страны, даже если паспорта под замком, тоже не самая сложная задача. То есть говорить о смягчении отношений к Старчаку можно. Одна из многочисленных версий, почему его посадили, якобы пришел к Владимиру Путину, один из вице-премьеров, и говорит: есть огромная покража, может, виноват Старчак. Дайте выяснить, а не докажем, отпустим. Выход Старчака из тюрьмы может быть показателем того, что следствие не имеет достаточных доказательств. А может быть, результатом звонка сверху. Может, Алексей Кудрин добился своего. А может, Старчак дал правильные показания. Может, требовался положительный сигнал рынку. Трудно искать логику в том, что Старчака посадили, как и в том, что его выпустили. Слишком сложна и непрозрачна система госаппарата, слишком много разных интересов в разных комбинациях в ней сосуществуют, порой совмещаясь самым случайным образом. Никто не удивится, если завтра Старчака посадят обратно, добавят еще пару статей обвинения или оправдают в течение 3 месяцев. Пишет об этом газета «Ведомости». Ну и еще одним человеком недели вполне мог бы стать и Михаил Ходорковский. 5 лет исполнилось со дня его ареста. И по этому поводу статья Юлии Латыниной в «Новой газете». Пишет автор о том, что люди делятся на 2 категории относительно денег и власти. Есть люди, которых деньги и власть делают лучше. Их мышление приобретает другой масштаб. К таким людям принадлежит Ходорковский. Есть люди, которых деньги и власть делают хуже. К таким людям принадлежат те, кто Ходорковского посадили. Какую биографию они ему сочинили, воскликнула Ахматова о Бродском. Ходорковский сидит в тюрьме и переписывается с Акуниным. До этого в Чите сидел Адоевский и переписывался с Пушкиным. Ходорковский вообще очень похож на декабристов. Они были белая кость и хотели, как и олигарх Ходорковский, странного. Хотя, конечно, нынешняя власть не очень похожа на царскую. Губернатор Читы генерал Лепарский читал каждую книжку, которая прислана декабристам. Вы можете себе представить начальника Краснокаменской колонии, читающим Карла Поппера? Юлия Латынина, «Новая газета».
Спасибо, Валерия. Вот такие публикации выбрала Валерия Шабаева для заключительного выпуска нашего обзора печати. Вот на сей раз обошлось практически без экономики, хотя на протяжении этих 2 часов об экономике мы говорили много. Ну, а наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона регулярно предоставляют нам, так сказать, американский взгляд на нынешний финансовый и экономический кризис. И вот нынешняя рубрика в Америке сегодня. Сегодня исключением не станет.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» финансовые рынки предчувствуют глобальную рецессию. Насколько она затронет Россию? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли очередное падение курсов акций на мировых биржах оказаться лишь прологом к новому акту финансово-экономической драмы, разворачивающейся в течение нескольких месяцев? Судя по заголовкам комментариев, обвал рынков в пятницу был вызван страхами по поводу надвигающейся глобальной рецессии, причем в наитяжелейшей форме. Мой собеседник, профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, считает, что такие тревоги более чем обоснованы. Я очень встревожен, потому что мы сталкиваемся все с новыми и новыми проблемами, о существовании которых мы не подозревали. В годы всеобщего преуспевания шаткость базиса, на котором, как мы сейчас видим, строился успех многих государств, маскируется всеобщим оптимизмом, ощущением того, что все честно заслуживают свою порцию успеха. Но как только рынки осознают, что наступил реальный экономический спад, пессимизм быстро срывает маски и расставляет все на свои места. В течение последних недель выяснилось, что Исландия, одна из богатейших стран мира, фактически является банкротом. Целый ряд других стран балансирует на грани банкротства и впервые за несколько лет просит помощи у Международного валютного фонда, который казался отжившей свой век организацией совсем недавно. Мировая финансовая система демонстрирует все новые слабые звенья, о которых мало кто подозревал. Поток кредитования замер, экономический рост замедляется. В ведущих странах валовой национальный продукт, по-видимому, начал падать. Это достаточный повод для паники. Профессор, почему этот кризис оказался более вязким, чем ожидали многие? Ведь нынешнее падение рынков по интенсивности сравнимо лишь с временами Великой депрессии, и они не возвращают потерянного, как это неизменно случалось в последние 50 лет. Необычно то, что этот кризис произошел в условиях глобализации, когда информация, появившаяся на одном континенте, тут же вызывает колебания рынков на другом, когда инвесторы способны моментально переместить капитал из одной страны в другую, забрать его, скажем, с рынков развивающихся стран при первом признаке опасности. Плюс, как никогда прежде, мир связан торговлей. Это позволило многим странам значительно повысить уровень жизни. Теперь пошла обратная реакция. Проблемы, начавшиеся в одной стране, распространяются на другие, наслаиваются друг на друга и углубляют кризис. Последний очаг опасности — Китай, где растет беспокойство перспективой серьезного падения экономического роста. Российские проблемы ведь тоже усугубляются, несмотря на сотни миллиардов долларов, которые правительство намерено израсходовать на стабилизацию ситуации. Кредитоспособность России впервые за последние годы подвергнута сомнению агентством S&P. Такое ощущение, профессор, что ничего не работает. Почему? Это крайне серьезная проблема, потому что олигархи, государство и многие российские компании поверили, что завтрашний день будет непременно лучше сегодняшнего. И обнаружили такой вкус к кредиту, что спокойно рисковали своим состоянием, которое, как показывает этот кризис, стоит совсем немного в условиях падения цен на природные ресурсы. Теперь они осознали, что завтрашний день будет хуже сегодняшнего. С них требуют возврата долгов, которые они гарантировали акциями. Эти акции почти обесценились. И чем больше их продают ради оплаты долгов, тем больше они падают. Это как снежный ком. Кредиторы понимают, что Россия держится только на экспорте энергоресурсов. И если их цены будут продолжать падать, ее экономика будет двигаться по той же кривой. Это был профессор Маршал Голдман. Заявление агентства Standard & Poor's о том, что оно сменило позитивный прогноз относительно кредитоспособности России на негативный и может понизить ее кредитный рейтинг, было первым формальным признанием этой новой данности ведущей международной финансовой организации, чье слово почти непререкаемо для международных инвесторов. Главная причина – спасение российских банков может стать непомерно дорогим для российского государства предприятием. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну вот и осталось у меня несколько минут, чтобы почитать ваши ответы на вопрос. Опасаетесь ли вы увольнения в связи с финансовым кризисом? Ну вот, Татьяна считает в кризисе, что сложился в России, виновен премьер Путин, и поэтому он должен быть уволен в первую очередь. Так, дальше что? А вот слушатели Майоровы, коротенький анекдот из газеты «Московский корреспондент» приводит. Встречаются два дворника, один другому говорит: «Что-то лицо твое знакомо, ты в каком банке работал?» В общем, как говорил незабвенный Остап Бендер, это уже слушатели Майоровы от себя добавляют, грустно девушке. Николай Борода пишет, что лично ему увольнение опасаться не стоит, все, что могло отнять государство, уже отняло. А вот он добавляет, что единственный крупный завод в Клинцах, крановый, по крайней мере, до марта на Баку. И Александр из Сызрани тоже пишет: лично мне бояться нечего, так как, будучи изгнанным с работы еще в 2001 году, но повысив уровень образования в 2002, с тех пор не могу трудоустроиться по своей новой специальности. Ну, надо пожелать вам удачи, может, когда-нибудь все-таки она придет к вам. Пусть начальство опасается, пишет Борис из Миаса, а я давно привык к произволу. Так, что еще? Ну, то вот слушатель, подписавшийся как совок, в таком прям в стиле, это «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Вот написал он так: «Новоиспеченные господа, вот и настал для вас час икс, за что боролись, за то и напоролись, смакуйте же вожделенные блага капитализма». Надо полагать, что слушатель, подписавшийся как совок, тоже не опасается увольнения. Ну, а, собственно, что? Ну, а вот, собственно, на этом и все. Вот и все, что вы такое нам прислали, в смысле, что вы прислали нам, относящееся к этому вопросу. Ну да ладно, мне остается, естественно, напомнить, что все это были точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция «Радио Свобода». Ну и все, спасибо за внимание. Я Олег Винокуров, ведущий этой программы, и Екатерина Высоцкая, продюсер оной. Прощаемся с вами, желаем всего наилучшего, ну и призываем, естественно, не выключать ваши радиоприемники, слушать всегда «Радио Свобода». Вот в ближайшее время вам доведется услышать программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17000.